понятие, ну, у нас написано блокчейн, да, на Западе, там есть отдельное понятие блокчейн, а отдельное понятие distributed ledger. Это разные вещи. А вот Corda – это больше distributed ledger. Это что-то среднее между распределенной базой данных Cassandra и блокчейном. То есть основной посыл ребят на Западе следующий. Ну, мы разговаривали с банкирами, они говорят, нам вот этот блокчейн он не нужен. Потому что, ну, во-первых, мы не хотим хранить чужие транзакции, это первое. Во-вторых, самое главное, это если строить классический блокчейн, мы там участвуем, то мы тогда видим транзакции остальных банков, стран и прочее. А он в Штатах, допустим, очень сильно законодательство связано с санкциями. Если в этом блокчейне попадаются транзакции Ирана, Кореи, Мозамбика, еще кого-то, американские банки-участники, зная об этом, должны начать направлять расследование, что-то еще. То есть для них это понятный головняк, они говорят, не хотим. Мне их знают, что спишь. Нам вот это отпустить не надо. И поэтому на Западе от ФСАД, в частности, очень активно развивается это направление именно distributed ledger. То есть это вот такой недоблокчейн. И связанный был в основном с этими факторами. Да, еще один момент. Да, закрытые сети. Мало того, что корпоративные и корпоративные, ну, понятно, разница, то есть открытый полностью публичный, каждый может стать, конкурентный майнинг. Если мы говорим про закрытые сети, то, как правило, участники идентифицированы, есть какой-то центр контроля, он может быть коллективный, но, тем не менее, есть правила допуска туда участников, есть разные роли, есть редакторы, есть непосредственно подтверждающие многое. Вот, часто бывает, что это есть миссия. Ну, хороший пример такой закрытой сети, это как раз вот мастер-чейн AFT, который сейчас проектируется, да, то есть это консорциум по пассивным банкам, который создает этот блокчейн. Правила там будут обозначены этим консорциумом. Доступ туда будет тоже выдаваться там уполномоченными органами, будет CD, у которого будет мастер-ключ, который всегда может пройти и повернуть там и посмотреть, что происходит, либо что-то откатить. Ну, либо отменить, либо восстановить. Наоборот, если я потерял там свой ключ и не могу его найти, то ЦБ может там вроде такого ангела, который блокчейне нету, о, биткоине нету, восстановить мой ключ, восстановить мои деньги. Вот. Ну, такая основная деление. То есть мы сейчас играемся, ну, Сбербанк в частности, это в основном закрытые, да, сети. То есть, опять это связано с тем, что, ну, созрелась технология, вот с тем же примером, а с интернетом, все-таки сначала хочется безопасно, что все работает, но понятно, что на самом деле двигаться надо в сторону публичных сетей, потому что в конечном итоге потребители будут там, так же, как мы сейчас и пользуемся интернет-банком, так же, скорее всего, сервисы основные будут оказываться в блокчейнах публичных, но тем не менее туда надо дойти. Ну, вот, пока мы этого пути, в основном, мы, особенно для целей пилотов, пользуемся закрытыми сетями. А зачастую это просто приватные. Да, то есть качается софт, ставится нода, делается единый звук, запускает свои сетки, там что-то экспериментируем, делаем, разрабатываем. Ну, вызовы для развития вообще блокчейна сегодня, на самом деле их очень много. Это регуляторные условия, да, потому что у нас тут не могут решить, разрешать, не разрешать, запрещать, сажать, наоборот, допустим, там Беларусь планирует разбить вообще все. Что касается чьих-то валют, там за исключением платежей бронзинских. Да, ну и там есть ограничение, что это для парка высоких технологий, то, ну, тем не менее, то есть, если кто-то хочет там серьезно позаниматься в ближайшее время криптовалютами, то Минск хорошее место для парка высоких технологий, в частности. Некоторые незрелость технологий тоже присутствуют, особенно для применения в таком как в корпоративном сегменте, потому что там есть свои требования, связанные с безопасностью, с надежностью, с поддержкой. То есть корпораты любят, чтобы там у них договор заключен, чтобы там что-то случилось, приехали, починили. Ну, это сейчас в процессе становления появляется компания, которая это делает. Покупаемость инвестиций, ну, тоже под вопросом, хотя, ну, это инвестиции в технологии. Программировать, на самом деле, любой нормальный программист, который знаком с Java, JavaScript, все еще разобраться с Ethereum, там, еще каким-то HyperVision, это несколько дней. Поэтому там, все, что вот, там, специалисты, именно, ну, то есть это нормально, просто должны быть вменяемые программисты, хорошие люди и все. Других компетенций не требует. Недостаточно управленческой поддержки, да. Ну, там некоторые неполнота бизнес-кейсов тоже, да, почему? Потому что мы все-таки вот за последнее время еще привыкли к централизованным системам, они понятны, безопасны, привычные, и как-то приходить в распределенный мир довольно-таки сложно. Вот. Итак, в общем, что мы для себя, какие плюсы в частности, видим при использовании блокчейна? Прежде всего, это скорость. Причем это не скорость там, проведения транзакций, как вот говорят, да, там, о, там, MasterCard, там, 10 тысяч транзакций в секунду. В принципе, да, но здесь скорость идет, речь идет о скорости процесса целиком. Потому что обработка транзакций на сервисе существует очень небольшая часть всего процесса, да, то есть это и settlement, это и разбор каких-то ситуаций, да, которые зачастую тоже отнимают очень много времени и денег, и так вот, если брать целиком, то на самом деле скорость, если переводить процессы на блокчейн правильно переводить, то скорость их увеличивается и снижается издержки. Это прозрачность, это вот общая версия правды на самом деле, да, то есть это довольно ценная вещь. Почему? Потому что всегда хочется доверять и проверять. И, собственно, когда у нас есть несколько контрагентов, и мы там работаем вместе, и у нас есть возможность быстро что-то проверить, это очень ценно. Я помню, сработал в компании «Связной», там было правило, что если есть какое-то расхождение в отчетах на миллион рублей, то никаких сверх не проводим, потому что мы потратим заведомо больше, чем эта сумма. Я не знаю, может быть байки, просто нет, но вот это очень похоже на правду. Потому что зачастую сверхи, проверки и прочее требуют такого времени и ресурсов, что проще заплатить. Здесь вот наличие этой общей версии правды просто сильно упрощает ситуацию. Устойчивость, доступность, надежность. Ну, это следствие распределенности, да, то есть когда у нас 5, 10, 20, 150, 500 тысяч нов, систему положить практически невозможно. Если информация задублирована, то, ну, и бог бы с ней, мы можем пользоваться там самыми простыми серваками, а то и ноутбуками. Она всегда доступна. Если я упал, все не упал, все остальные пользуются. Если у меня сломался там компьютер, я его выкидываю, ставлю новый, подключаюсь к сети, у меня автоматически все, что было, и все, что накопилось за время моего простоя у меня на системе, я просто пользуюсь и продолжаю. Да? То есть я не парюсь там ни строить мега-дата-центров, ни закупки дорогущих полок СХД для хранения данных. То есть решаю массу проблем. Ну, дешевизна, на самом деле, ну, мы столкнулись, обнаружили то, что те технологии довольно дешевые. Да? То, что мы делали, оно все занимает работу двух-трех программистов в течение месяца, это в самом сложном случае, и это не только блокчейн, это вообще на проекте. А причем довольно сложные некоторые системки делались. Через нас с точки зрения установки, это не про то, что там надо что-то заплатить за прочее, практически все полубесплатное, да, то есть деньги в основном делаются либо на сервисы, либо на поддержку. Вот. И с точки зрения поддержки это недорого, потому что ну, там, поддерживать новый Ethereum, это примерно так же, как поддерживать почтовый сервер. Ну, в общем, практически ничего не стоит, по нашему, по крайней мере. Вот. И, собственно говоря, вот основные такие плюсы, которые мы видим в технологии, и что нас заставляет ее развивать. На самом деле, ну, я говорил много раз про прозрачность, про общую версию правды и прочее, прочее, прочее. Это не значит, что все видят все. Да? То есть есть методы сокрытия, если только мы с кем-то, с каким-то партнером должны видеть какую-то информацию, то она может быть зашифрована. Она может сокрыта, все остальные могут подтвердить, что да, это именно та информация, но они не знают, про что она. Вот, так что сохраняем прозрачность, но тем не менее сохраняем приватность. Вот, теперь несколько слов о том, как мы вообще делаем проекты. А самое важное, мы не стараемся использовать блокчейн ради блокчейна. Это довольно-таки глупое занятие. Если пороетесь, где-то уже года полтора, наверное, гуляет процесс децентрализован, что он peer-to-peer, существует большое количество независимых, связанных между собой участников, которые зачем-то между собой чем-то обмениваются, информацией, деньгами, документами, чем угодно, то для нас это повод посмотреть на вещей, как на технологию, которая может быть для решения проблем. А фиксация неизменных данных общей версии правды, публичность, открытость для участников сети. То есть, если вот данные у нас пункты сходятся, то мы думаем, что ага, можно применять блокчейн, можно попробовать. Давайте немножко расскажу про то, что мы делали. Да? То есть у нас там, на схеме было несколько этапов. То есть ранние прототипы — это то, что мы делали до 2016 года. Они были в основном построены на блокчейне биткоина. Понятно, мы играли с промышленностью, с большим публичным биткоином, ТСН биткоином, да, то есть это вот две связанных между собой нормы, там, в которых мы гоняли транзакции, но тем не менее. Значит, была такая популярная в последнее время, ее мало слышно, парадигма, это цветные монетки. Ну, то есть это вариант токенизации. То есть, биткоин, в принципе, большой, его можно разделить на 10 миллионов сатоши, но, тем не менее, там, пусть не так мелко, ну, допустим, на 100 тысяч частей, на миллион частей мы можем биткоин разделить и сказать, что каждая из этих частичек – это некий токен. Да? То есть мы можем добавить в нее метаинформацию, которую будет описывать. Это не цвет, на самом деле, да, это информация о том, что, ну, вот этот токен там, у нас покрасит красным цветом, на самом деле, это там 100 рублей, а зеленый токен – это на самом деле суперген. То есть эта метаинформация хранится в блокчейне, любой может зайти посмотреть, убедиться, что это так. Монетка, она отдельная, да, то есть я могу эту часть передавать, она отделена, а на это не. То есть идея довольно простая, на этом пытались сделать несколько стартапов, мы тоже в это играли. Такая трансграничная система перевода денег, причем деньги не пересекают границу. Такая тоже магия. Все очень просто. Если я еду в Казахстан, я прихожу банк, Сбербанк России, покупаю там токен на 100 рублей, прихожу на какую-то биржу, да, ну там тоже в нашем случае у вас простенькая программка, а с другой стороны человек, едущий в Россию из Казахстана, приходит в свой банк, покупает токен на 100 тенге, мы встречаемся на этой бирже и каким-то образом обмениваемся. Да? То есть вот мы поменяли эти токены, я приезжаю в Казахстан, прихожу зелененьким токеном в этот банк, говорю, банк, дай мне 100 тенге. Мне дают 100 тенге, все, я довольно ушел. Это такая схема. Причем я говорю, вот в этой схеме банк продал токен, банк купил обратно. Банк деньги не меняет, никуда ничего не пересылает, никаких операций в банках нет. Есть вот эта биржа, собственно говоря, где происходит магия обмена. Это единственная точка. Ну, опять говорю, прототип. На тестнете между двумя компьютерами. Ну, не пошел по разным причинам, потому что, во-первых, делался во времена, когда там за биткоин сажать совсем собирались, да. Вот. Плюс понятно, что регуляторка и юридическая часть непонятна, да, как все на это посмотрят наши регуляторы со всех сторон. Плюс на самом деле вот эта вот биржа — это довольно узкое место, потому что там выбирая одну проблему, мы, как правило, добавляем другую. То есть любое решение любой задачи сводится к этому. И вот биржа в данном случае является такой добавленной проблемой. Ее надо поддерживать. Там должна поддерживаться ликвидность, потому что если я купил этот токен, особенно на старте, да, то есть нужно достичь какой-то статической массы. Я купил этот токен, пришел туда, там никого нету, ну, я разочарован, ушел, может, они вернулся. То есть в качестве бизнеса это запустить довольно сложно. Ну и, наверное, во многом такие идеи, хотя и были популярны, когда мы это все пилотировали, сейчас, ну, я не слышал, чтобы там кто-то активно это продвигал. Вот. То есть мы рабочая история, я думаю, что к этому рано или поздно мы вернемся. Там, кстати, общаемся с Евгением, с Вебом. Вообще эта история на самом деле интересная и, наверное, будет решаться. Основная проблема о смарт-контрактах — это просто попытка, не попытка, а проблема их переноса в наше право юридическое, в нормальное человеческое. Да? Потому что, ну, если это договор, то, как правило, он зачастую имеет возвратную силу. Да? То есть, если где-то что-то не соблюдено, то он может быть обвинен, да? То есть можно вернуть все назад. А вот по-хорошему в блокчейне этого сделать нельзя. Там можно сделать сканирование, да? То есть, примерно аналогия с тем, как я потерял ключик, то все уже, система не вернет вообще никак. Если кто-то мне этот ключик не отдал, то я ничего не сделаю со своим счетом. Здесь примерно то же самое. Вот, то есть, надо научиться, как это делать. В принципе, в рамках закрытых сетей сейчас это решается, и поэтому в закрытых сетях это начинает работать. Когда научимся это делать публично, ну, тогда мы вот, действительно будем там, покупать, продавать квартиры, что угодно, между собой, там, не пользуясь какими-то третьими участниками. На самом деле, еще важное замечание насчет третьих участников. Там, часто слышится, что вот там блокчейн убьет банки, биткоин убьет банки. В принципе, в какой-то части, наверное, убьет, но банки в основном это не посредственно, не посредник в чем-то. Да? Основная задача банка — это брать на себя риски. Да? То есть риски ликвидности, риски кредита, риски еще что-то, еще это управление риски. Он, собственно, получает свои комиссии, свои деньги за это риски изначально. Причем банки прекрасно жили при наличии. Да, то есть они, собственно, родились. И, скорее всего, точно так же будут нормально жить при биткоине. Просто они немножко адаптируются и научатся управлять этими рисками в электронной среде. А есть такой проект Lightning Network. Если, может быть, кто-то слышал, то обратите внимание. То есть они тоже там строят, это не совсем блокчейн, это поверх блокчейна, строится цепочка платежей. И там основная история в том, чтобы, чтобы цепочка работала, должна быть, устраиваются узлы, и между ними должны быть друг на друга открыты лимиты. Лимиты денег, лимиты ликвидности. И, в принципе, чтобы вот это начало работать, вот эти вот узлы, они фактически превращаются в банки. То есть, на самом деле, там, условно говоря, банк умер, да здравствует банк. Да? То есть, мы переходим вот в то состояние, когда там первые тамплиеры что-то куда-то перевозили наличные, вот тут только в электронном виде. Так что, на самом деле, с банками все будет нормально, их роль может быть трансформироваться, но не наоборот, это будет там и центр, это будет сервис, тем не менее, блокчейн совершенно не противоречит. А немножко про рабочие прототипы, это вот, наверное, с конца прошлого года, то, чем мы занимались, и то, что заработало, по крайней мере, на уровне пилотов, кое-что пошло в продаж. Фактически, да, и люди этим используются, это развивается. Первый такой, как об этом говорили, это распределенный документооборот. В пилотике участвовали Сбербанк, ФАС, Аэрофлот, Русский уголь. Собственно, идея довольно была простая. Ну, во-первых, выяснилось, что мы с ФАСом обмениваемся бумажными документами, ну, что в простой почте, да, хотя тоже 21 век января, там, технологические компании, ну, как-то вот не срослось. Я стал говорить, давайте попробуем это дело автоматизировать. А причем, ну, не просто автоматизировать, там можно пойти купить какую-то цифровую систему, запустить себе пользоваться, а это чуть-чуть пленарило. И, собственно говоря, вот просто сделали систему, где происходит обмен документами, но в качестве
общей версии правды, в качестве фиксации истории передачи документов, фиксации самих этих документов, ну, кэшей, понятно, документов, да, используется блокчейн. То есть основное назначение блокчейна — это вот как раз упростить аудит, мониторинг, арбитраж. Ноды, как правило, состоит из нескольких частей. Понятно, документы, тяжелый контент вообще не хранится, это довольно безумное занятие, это ни к чему. Он хранится в каких-то определенных системах, это может быть там, даже Cassandra, это может быть Storage, это может быть IPFS, Internet One File System, да? И, собственно, какой-то веб-интерфейс. То есть непосредственно ноды Ethereum выполняет фактически функции такого mail-сервера, да, то есть мы говорим, что произошло событие, документ передан, да, то есть получатель может пойти его скачать в системе. Передан такой документ, он подписан, его хэш зафиксирован, то есть там подменить его невозможно. Мы, когда клиент читает документ, мы видим, что он его получил, это посылал, и тот получал. Кто участвует в обмене? В принципе, можно даже скрыть факты того, что мы чем-то обмениваемся. Просто ставил такую задачу, ну, а послали бы какие-то документы по основе. Нет задачи скрыть. В принципе, можно сделать это в более какой-то ценностной системе. В системе, где мы торгуем чем-то. Чтобы мы там хотя бы какое-то количество сделать. Вот. Следующий проектик, который мы сделали, и который активно развивается, живет уже своей жизнью, уже возникает какой-то комьюнити, независимо не от Сбербанка, не от нас. Это так называемая сверхфакторинговых операций на блокчейне SMVideo. Пришли год назад ребята из нашего факторинга из видео, говорят, слушайте, тут есть проблема, да? Собственно, проблема довольно простая. Если некий поставщик, ну там условно Samsung, да, то есть он поставляет, ну, заключает договор факторинга с Сбербанк факторинг, что-то типа отложенного оперативного платежа, а после того, как произойдет поставка. То есть ну, факторинг должен был заплатить после того, как поставить товар. То есть, поставляет товар в видео, да, заключает там с ними, подписывает накладную, потом приходит факторинг, говорит, факторинг, посмотри, вот я такая накладная 7 видео, дай мне деньги. Который берет накладную и начинается процесс сверки с видео. То есть девушка садится на телефон или пишет письмо, там созванивают или еще каким-то образом прижим таксифтайлы о том, что вот такая накладная прошла, такая не прошла, тут расхождение, тут что-то еще. Ну и после того, как все сверено, ну или по крайней мере какая-то сделка сверена, по ней происходит платеж. А вот этот процесс у коллег занимал недели две. Да, то есть, ну окей, там первый вопрос был, ребят, 21 февраля, 2 декабря кончается, да, вы что не автоматизировали все это. Они говорят, ну слушай, таких поставщиков хватит, никому это не надо. Мы видео в процессе, у них IT загружены на 3 года вперед, им это не надо, если они это сделают, они потратят деньги, тогда они должны будут с этих поставщиков платить деньги, поставщики платить им не будут. И я говорю, в общем, задача нерешаемая, то есть мы хотим что-то простое, вот, чтобы работало. Мы говорим, ну окей, хорошо, мы там готовы потратить 2 недели, сделать вам просто такую систему на блокчейне, а система действительно простейшая. Да? Поднимается, ну, в данном случае просто две ноды Ethereum. Данная накладная есть в системе видео, в системе Merchant. Поставщик так и так их присылает в наш Сбербанк факторинг, и они загружаются в систему Сбербанк факторинга. Из этих систем они с двух сторон загружаются, пока в Excel-файле просто нужно, чтобы для быстроты Excel-файлы загружаются через веб-интерфейс в каждую свою ногу, каждая транзакция подписывается, она хешируется, да, вот важный момент. То есть это не просто там накладная номер такой-то, да, такая-то сумма, такая-то, такая-то. Информация нормируется, то есть приводится к одинаковому виду, ну, там условно удаляются запятые, делаются большие буквы все, да, там удаляются пробелы, она все комбинируется, берется от такого хеша, такой идентификатор, да, и кладется за подписью каждого из участников обучение. И, собственно говоря, есть какой-то смарт-контракт, довольно простенький, который сверяет, что она есть операция с одинаковыми хешами за разными подписями, значит, транзакция прошла, да, видео Сбербанк факторинг заплати. И вот, собственно говоря, все. Потратили буквально там 2-3 недели. Коллеги посмотрели на это и сказали, о, отлично, то, что нужно, запускаем, и с тех пор пользуются. Система действительно решила заметные проблемы. Сверяется в течение часа, там, с утра, каждый день выгружает, через час у них полная информация, мы заплатили. Да, есть какой-то процент, который будет наращен разбор, но это буквально там единица процента. Вот. А система, опять-таки, повторюсь, там, работает не в продажном режиме, она развивается, к ней подключается, там, сейчас подключается iPhone, ТБ, ПСБ, то есть довольно такой же расширяющийся проектик. Видео независимо всем уже рассказывает, позиционирует. То есть это нормальный, хороший, прямой, живой, например, закрытой сети и пользуется блокчейном. Что можно сделать дальше? Например, можно вот в эту систему подложить какую-нибудь платежную систему. Да? То есть у нас там все равно какой-то есть эфир. То есть на этом эфире можно токенизировать рубль. Да? То есть сказать, что типа, ну, мы законопослушная организация, универсальный. Вернее, не то, что универсальный, он очень популярный. То есть вот то, что я сейчас расскажу, практически проекты же, и мы, как общаясь по рынку, находим его применение во многих случаях. Да? То есть у себя выработали такое правило, если мы хотим применить блокчейн, то есть если мы видим много-много людей, которые зачем-то между собой, чем-то, вернее, обмениваются в почте, по телефону, peer-to-peer, да, и не хотят принципиально строить какую-то централизованную систему, потому что это никому не нужно, но им нужно между собой обмениваться, то вот как раз вариант блокчейн. Ну, собственно говоря, практически то же самое. Обмен информацией о мошенниках. Страховые, кто угодно, да, то есть люди все равно вынуждены между собой обмениваться информацией о мошенниках. Как это происходит? То есть сейчас это происходит так, что службы безопасности тоже так же созваниваются, присылают файлики, почте, со всеми нарушениями и прочее. Но деваться некуда, надо работать, надо искать. А что сделали? Сделали очень тоже простую вещь. А есть несколько там банков, телеком-операторов, страховых компаний. То есть нам нужно между собой обмениваться вот этой информацией. Допустим, Сбербанк знает, что Иванов Иван Иванович такого-то года рождения с таким-то паспортом, ну вот нехороший человек, он там чего-то делает с кредитными картами. И об этом хотят знать наши коллеги, и мы хотим им об этом сообщить. Чтобы не свалить Excel, не хвалить еще что-то, мы ставим у себя там модуль Дэниума, опять-таки берем фамилию, имя, отчество, год рождения, дату рождения, номер паспорта, что-нибудь еще, нормируем, приводим к какому-то стандартному виду, берем от этого хэша, и этот хэш кладем в общем. А система автоматически это все ретранслирует, да, там все наши коллеги получают эту информацию, и, допустим, если какой-то такой товарищ приходит в другой банк, там оператор, глядя на паспорт, может вбить эти данные, система возьмет опять и хэш свозит на свою ноду этой вот Ethereum, проверит, найдет там информацию, скажет, опа, ребята, смотрите, есть информация в этот банк, что человек там что-то нечисто, давайте его проверим. И, соответственно, соответствующая служба посылает его на длинный цикл проверки. Ну, тоже, в принципе, очень рабочая история. Но я говорю, практически то же самое, что факторинг. И вот таких историй очень много. Пришли ребята из Сбербанка страхования. Тут тоже люди любят немножко помошенничать. Заключают договор страхования жизни, потом идут возмещают налог, потом приходят и составляют договор страхования жизни. Получили деньги обратно, налог за государство, налог и об этом никак не узнает. То есть строить какую-то систему, чтобы об этом узнавать, там прочее, это дорого, никому не нужно. Попытаться это сделать, в принципе, можно, скорее всего, будет рабочий вариант. Сейчас мы так можем много-много действий применить. Вот. Но это в основном, что у нас сейчас летает, там, у нас есть эксперименты с аккредитивами, мы экспериментировали с платежными системами, но из того, что более-менее работает, что можно там показать и как-то, ну, то есть не гордиться, по крайней мере, что люди этим пользуются, то основном есть такие. А теперь, я бы наш краткий взгляд, ну, это на самом деле вот иллюстрация того тезиса про интернет и блокчейн, да, ну, как развивался интернет, как будет развиваться блокчейн, ну, так, по нашим взглядам, то есть мы сейчас на пути принятия децентрализованного мира, децентрализованного способа работы. У нас будет много разных блокчейнов в ближайшее время, ничего страшного, это хорошо. Но с какой-то перспективе мы придем единый распределенный мир, как сейчас у нас есть наш единый распределенный интернет, и будем там работать и получать все бонусы и прибыли от этой технологии. Теперь немножко про будущее. На самом деле, вот, чем дальше занимаешься блокчейном, я больше складываюсь впечатление, что это все не для людей. Сейчас расскажу на самом деле. Супломбически. Ну, на мой взгляд, я когда осознал, мне так понравилось. Значит, как мы представляли себе там, роботов, да, там, 80-е годы, там, электроник, Шварценеггер, все было клево. Но шутками, но робот уже среди нас. Да, то есть мы дожили до момента, когда есть большие довольно планы о том, чтобы оптимизировать. Не знаю, опять даже Tesla может стать там, Uber-водителем, да, то есть профессия водителя Uber тоже особо не нужна. И таких кризов потрясающе, что будет. Будет на самом деле, наверное, очень-очень интересно. Так вот, роботы уже здесь, и они стали субъектами экономики. Да? То есть, ну, может быть, вот прямо сейчас не стали, но тем не менее в процессе. То есть, если представить себе такую Теслу робота или грузовик робота, да, то помимо того, что вот он что-то делает, он живет своей жизнью. То есть у него уже есть какие-то мозги, он уже что-то соображает, ему нужно заправляться, чиниться, за ним надо следить, ему надо платить штрафы, там, не дай бог, что случится, надо устроить разбор, суд какой-нибудь над этим роботом, да, понять, что происходило. То есть это полноценный субъект. И всем этим хозяйством нужно управлять. И вот глядя на блокчейн, если немножко абстрагироваться так вот от майнинга там и прочее, то вот такая доверительная среда общей версии правды, распределенная, она очень хорошо подходит для управления всеми нашими железными друзьями. Да? То есть, вот, как я сказал, есть открытый ключик, закрытый ключик. То есть, есть какой-то идентификатор, есть ключ, который управляет этим идентификатором. Да? То есть, также у Tesla есть открытый ключик, вы через это можете подписать там, на себя, но она будет слушаться только команду, ну, заключив с ней там, контакт. Она начнет слушать только команды, подписанные вашим закрытым ключом, теперь она работает на вас, 3 дня поработала, соответственно, с ней расплатились, она уехала. Она поехала, починилась, заплатила, там вы заплатили какие-то коины тут же, да, в этой системе. Причем нет никакого такого централизованного Skynet. Во-первых, он не нужен, но там не будем брать историю с его выходом из-под контроля, но просто он не нужен, да, в данной ситуации. То есть каждый из этих роботов сам себе в данной системе является нодой. Да, то есть она сама ездит, сама майнит. То есть proof of work для робота это более естественно, чем proof of work для человека, там, с майнингом, сжиганием электричества. То есть чем больше Tesla работает, тем больше у нее шансов подтвердить транзакции, допустим, да, тем больше она может быть что-то еще заработать. И это как-то естественно для них. Они могут проводить ICO, допустим, да, там, где они хорошо работают, выполняют план, можно пойти купить какие-то токены в надежде, что они подорожают и т.д. и т.п. Вот. И, собственно говоря, на самом деле, опять-таки же, блокчейн в отличие от других технологий, конечно, прикольно и полезен, но когда начинаешь смотреть на то, как развивается искусственный интеллект, блокчейн, квантовые компьютеры, примитивные технологии, да, то есть мы перестаем общаться с клавиатурой, мы все больше и больше будем разговаривать с домом, с машиной, с чем угодно. Они будут жутко умные, потому что уже сейчас средняя нейронная сеть наверняка напишет стихи лучше, чем средний человек. Да? И вот там вот все сейчас обсуждают тезис Гермоскича о том, что кончилась эра айтишников. Не буду его комментировать, там, не мой уровень. Но, в принципе, если развивать этот тезис, то у нас есть искусственный интеллект, который очень сильно прогрессирует. Интеллект — это способность решать задачи. То есть какой-то, там, ну, какой-то перспективе способность решать задачи программиста, она спокойно перейдет к искусственному интеллекту. То есть средний искусственный интеллект будет решать задачи программиста лучше. Но помимо интеллекта есть еще и сознание, да, что человек отличает. И вот сознание — это, в принципе, то, что пока еще ценно. Да, то есть сознание, познание, сознание и прочее, прочее, прочее. Наше умение чем-то интересоваться, там, ставить задачи, решать их. Вот это, может быть, нас еще и спасет. Да, то есть мы можем пригодиться там. Вот, поэтому, вот, если уж чем-то конкурируют, то все-таки вот свои жизненные позиции, своим интересам. Вообще отдельная большая тема – это квантовые компьютеры. Они есть. Вот были в августе в Сурихе, в центре IBM. Ну, просто есть IBM Q, если кому-то интересно погуглить, это просто квантовый компьютер, который можно зайти попрограммировать. Просто там все вещи. Они есть, они работают. Причем туда привезла Tesla, это беспилотная, да, то есть там пришло сознание наступления будущего. И, собственно говоря, в чем фишка квантовых компьютеров, в том, что пока они в зачаточном состоянии, они примерно в том же состоянии, в котором наши текущие компьютеры или наши айфоны находились в 30-40-е годы, там, прошлого столетия, когда только изобрели диоды, триоды на лампах, да, вот примерно тоже состояние. Там люди сейчас сидят и пытаются там две лампы совместить и сделать операцию сложения там двух чисел. Но прогресс идет, прогресс там колоссальный. Через какое-то время выйдет на нужный уровень, и там начнется реальное применение. Ну, может, кто слышал такое понятие кубит, это единица мощности этого квантового компьютера. Сейчас идет на единицы, может быть 50 кубит. Но, допустим, как универсальный. Просто сейчас есть фантовый компьютер для этих 2000 кубит, это не то. Вот когда запустят нормальный универсальный компьютер для 2000 кубит, а биткоин и все текущие криптовалюты, которые построены на Proof of Work, это просто исчезнут. Потому что на этом фантовом компьютере решать вот эти задачи майнинга, Proof of Work, даже самые-самые сложные, где там все нули практически, да, в этом хэше, можно будет за считанные секунды. То есть просто вот биткоин кончится. Собственно говоря, это позволит заметно усилить искусственный интеллект. И все это в купе, в общем, даст, конечно, там, потрясающие возможности. И блокчейн здесь, я говорю, хорошо справляется именно в качестве нервной среды для управления всем этим. Да? То есть вот у нас есть консенсус банкинг конфиг, да, то есть то, что сейчас мы там делаем, у нас есть корпоративный сектор, розничный сектор, да, то есть есть очень большое стойкое подозрение, что у нас будет очень большое количество клиентов вот, наших железных друзей. Вот. Ну, у меня там подходит все к концу. Была такая фотография, мне очень понравилась. Я в Фейсбуке написал. И к ней на самом деле есть уже строчки. Да? То есть, если кто-то помнит фильм «Электроник», он как раз про это. Люди в начале 80-х нам пытались рассказать о том, куда мы придем в возрасте 50-60 лет, через 10-15-20. Придем мы к тому, что люди действительно будут, да, там, как Сережа Сыроежкин в экстазе катался на мопеде, того, что не надо ничего делать. Да, и пилот, потому что по забытых опытах остановил где-то кого-то и другой, ты счастлив человек. Но он там очень быстро понял, что не, несчастлив. Да, роботы его заменили, и всем нужны роботы. Вот. И для человека главное это найти себя, не потерять себя. Да? То есть нужно что-то делать, чтобы оставаться востребованным во всем этом мире. И, в общем, блокчейн у нас туда тоже